дополнит выпуск новостей от Анны Колчиной информации синоптиков. В российской столице сейчас минус 3 градуса, давление 760 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный усилился до 3 метров в секунду, влажность 80%, пасмурно, осадков нет. Ну и по уточненным данным интернет-ресурса GISMeteo.ru, 31 декабря вечером ожидается температура минус 1, минус 3, речь идет о Москве. В ночь с 31 на 1, в новогоднюю ночь, понижение температуры до 6 градусов. Ну а 1 января температура воздуха ожидается минус 1, минус 3. Уходящий год на Украине получился тоже насыщенным, разнообразным и тоже выборным. Подводят итоги года и там. В частности, президент Виктор Ющенко призывает Верховную Раду вот до конца этой недели уже утвердить государственный бюджет на следующий, правда, год. Ну а оппозиция грозит заблокировать принятие этого документа, если ее предложения не будут учтены. То есть политики на Украине не успокаиваются до самого Нового года, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Проект государственного бюджета был подготовлен еще предыдущим украинским правительством. За 7 дней Кабинет министров во главе с Юлией Тимошенко на его основе разработал новый главный финансовый документ страны. В нем не предусмотрены льготы для депутатов и чиновников. Нынешнее правительство предлагает повысить на 30% минимальную заработную плату и почти наполовину размер средней пенсии. Дополнительные финансовые средства могут быть получены за счет увеличения доходов от приватизации и ужесточения работы налоговых, а также таможенных органов. Как и обещала Юлия Тимошенко во время предвыборной кампании, ее кабинет планирует приступить и к выплатам вкладов Сбербанка, обесцененных в период развала Советского Союза. Общий долг перед украинскими гражданами, по оценкам экспертов, составляет 26 миллиардов долларов, и 4 из них, согласно проекту нового бюджета, будут выплачены в будущем году. Сомневается в этом парламентская оппозиция, говорит депутат Верховной Рады от фракции коммунистов Алла Александровская.
Там декларируется намерение приступить к серьезным выплатам по вкладам граждан, однако поставлены такие препятствия, которые могут создать очень невозможное получение людьми своих денег. Там условия выплаты, что должен быть создан государственный реестр вкладчиков, на это нужно время. И, судя по всему, каждый гражданин Украины, который имеет вклад, я так понимаю, должен будет подтвердить свое право. То есть, представляете, вот этот вот сумасшедший объем чиновничьей волокиты, поэтому непонятно, что это за реестр, откуда он возник, в законе он не прописан. Поэтому коммунистам нужно получить возможность доработать этот бюджет.
Масштабные планы правительства по социальным выплатам, по мнению экономистов, могут привести к раскручиванию инфляции. С резкой критикой бюджета выступила и оппозиционная партия регионов. В частности, ее лидер, бывший премьер-министр Виктор Янукович, обеспокоен увеличением доходной части бюджета без роста макроэкономических показателей, исключением инвестиционного ресурса прибыли предприятий, а также ростом внешней задолженности Украины. Премьер Юлия Тимошенко уже предупредила оппозицию, если она будет препятствовать утверждению главного финансового документа, блокируя трибуну и президиум Верховной Рады, то депутаты от оранжевой коалиции проголосуют за него и в экстремальных условиях. В истории Верховной Рады уже был случай, когда несколько лет назад государственный бюджет депутаты приняли за час до наступления Нового года. Спикер Арсений Яценюк допускает, что и в этот раз точка в бюджетном процессе может быть поставлена на заседании парламента 31 декабря. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Ну, на Украине, получается, в эти дни все живут ожиданиями принятия бюджета на грядущий 2008 год. Чего ожидают слушатели Радио Свобода, которые в прямом эфире присылают свои послания. Надеюсь, что в новом году простому человеку в России станет жить чуточку полегче, полагает Александр из Сызрани. Думаю, для России тандем Медведев-Путин губителен не только в 2008 году, но и во всех последующих. Это мнение уже господина Макеева, премьер которого нельзя не только турнуть, но и просто попенять ему, непременно создаст как экономический, так и политический кризис. Ну, поживем, увидим, сообщает наш слушатель. Я вновь не один. В московской студии Валерия Шабаева. уже более внимательно просмотрела свежие российские газеты и помимо подведения итогов года разными изданиями, обратил внимание еще на несколько публикаций. Я прав, коллега, приветствую вас еще раз.
Доброе утро еще раз, Дмитрий. Да, вы абсолютно правы. Сегодня газеты пишут о том, сколько собираются россияне тратить денег на новогодние праздники, на подарки и тому подобное, и комментируют вот эти вот данные. По порядку. В этом году житель городов-миллионников России потратит на празднование Нового года в среднем 16 800 рублей. Из них 9 000 рублей уйдут на подарки, 4 480 на застолье и 3 300 рублей на развлечения. Эти данные на сайте РБК приводятся в сравнительном исследовании потребительского праздничного поведения населения 16 стран мира, аудиторская компания Deloitte. Согласно данным иностранных статистиков, в процентном отношении щедрее россиян по покупке даров оказались только чехи, французы и британцы. Ну и вот эти данные комментируют газета «Ведомости». Редакционный комментарий сегодня озаглавлен «Инфляция по колено». Россияне продолжают ставить потребительские рекорды, в то время как жители развитых западных стран начали экономить даже на рождественских подарках. Дело не только в оптимизме. Россияне тратят деньги и когда все хорошо, и когда все плохо, отмечают «Ведомости». Европейцы оценили свою покупательскую способность как снизившуюся, россияне как не изменившуюся. Европейцы планируют снизить расходы на подарки, чтобы сохранить праздничное меню, стоимость которого увеличилась, россияне, наоборот, готовы отказаться от наиболее дорогих блюд, чтобы не сокращать расходы на подарки. При этом в России, в отличие от западных стран, ритейлерам почти не приходится стимулировать покупателей с помощью скидок. Все равно придут и купят. Для европейцев растущая инфляция – однозначная причина снижения праздничных расходов. Россияне же оправдывают инфляцией и рост новогодних трат и их сокращение. Любопытно, что в Европе увеличивается популярность книг, как новогодних подарков. В Ирландии, Голландии, Швейцарии, Италии, Чехии книга – самый желаемый подарок. В России, как и во Франции и Германии, самый желаемый подарок – деньги. Правда, во Франции и Германии книги на втором месте, отмечают «Ведомости», а в России книг вообще никто не хочет. Деньги хотели бы получить в подарок 28% опрошенных. Жестокая несправедливость заключается в том, что дарить деньги мало кто хочет, только 17%, то есть пятое место. Ну а предпочитают россияне дарить парфюмерию. Потребительская уверенность россиян мало зависит от уверенности в завтрашнем дне. Да, социологи фиксируют оптимизм в отношении прогноза экономического развития страны. Но вот, например, по данным Deloitte, уверенность в стабильной работе в России довольно низкая. Индекс занятости, представляющий собой соотношение положительных и отрицательных ответов, равен 4% второй год, ниже только в Турции. Россияне готовы тратить еще и потому, что не привыкли сберегать. По данным Фонда общественного мнения, стараются делать сбережения 26%. Тогда как в США 47%. Похоже, что нынешняя стабильность не кажется россиянам-потребителям устойчивой и прочной, заключают «Ведомости».
Да, очень любопытная картина. В газете «Ведомости» была эта публикация, и ее поведала нам наша коллега Валерия Шабаева. Спасибо большое. 8:15 в российской столице. Теперь заголовки некоторых последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
Накануне вечером в центре Москвы в торговом комплексе из-за взрыва петард была проведена эвакуация посетителей. В Ираке арестован один из местных лидеров Аль-Каиды, сообщили местные власти. Бадри Патаркасашвили снимает свою кандидатуру с выборов президента Грузии. В секторе Газа в результате израильского авиаудара, как сообщается, убиты 7 палестинских боевиков. Но более подробно об этих и других событиях примерно через четверть часа. Сегодня в 13:07 в прямом эфире «Радио Свобода» последний выпуск программы «Личное дело». «Ветер перемен» – такова тема предновогоднего разговора Татьяны Ткачук с психотерапевтом Борисом Новодержкиным и психологом-культурологом Оксаной Орловой. Почему мы, вроде бы мечтая о переменах к лучшему и загадывая в них желание, так боимся любых серьезных изменений и переживаем перемены как стресс? Слушайте программу «Личное дело». А пока спортивная информация и прежде о последних событиях в чемпионате Национальной хоккейной лиги. Атланта потерпела поражение от Флориды со счетом 3-5, ну а в составе проигравших дважды отличился россиянин Илья Ковальчук, на счету которого теперь 31 шайба, но и по-прежнему Ковальчук возглавляет бомбардирский список регулярного первенства. Кроме того, сегодня же Тампа проиграла Монреалю 2-5, Филадельфия выиграла у Торонто 4-1, а Питтсбург одержал победу над Вашингтоном в овертайме со счетом 4-3. Тем временем в Чехии продолжается чемпионат мира среди молодежных сборных. Вчера были сыграны матчи второго тура. В группе Б в Либерице россияне взяли верх над хоккеистами Казахстана 5-4. Финляндия выиграла у Швейцарии по буллитам 4-3. А в Пардубице в группе А канадцы выиграли у сверстников из Словакии 2-0. А юные хоккеисты из Чехии нанесли поражение датчанам со счетом 5-2. И еще одна хоккейная информация. Стартовал традиционный турнир на Кубок Шпенглера в швейцарском Давосе. Лидер чемпионата России Салават Юлаев одержал крупную победу со счетом 5-0 над чешским клубом Пардубице. 19-й тур чемпионата английской футбольной премьер-лиги завершился матчем Манчестер-Сити-Блэкберн. Ничья 2-2. Манчестер Сити набрал 35 очков и замыкает пятерку лучших. А лидирует еще один клуб из Манчестера Юнайтед. В его активе 45 очков. У Арсенала на очко меньше. На третьем месте Челси 38 очков. И на четвертом Ливерпуль, имеющий 36 очков и игру в запасе. А в Одинцове завершился финал 4 розыгрыша Кубка России по волейболу среди мужских команд. В матче за первое место «Динамо» ТТГ «Казанский клуб» взял верх над столичным «Динамо» в 5 партиях, а в игре за третье место «Искра» из Одинцова со счетом 3-0 взяла верх над Ярославичем из Ярославля. И таким образом «Динамо» ТТГ стала обладателем Кубка страны и завоевала право выступать в следующем сезоне уже в Лиге чемпионов. Вернемся к разговору о спорте уже в рамках программы «Свобода в 9», ну, примерно через час. А в продолжении программы «Время свободы» 3 минуты экономической информации.
Французская компания Peugeot Citroën, второй в Европе производитель легковых автомобилей, построит свой первый в России сборочный завод в Калужской области. На первом этапе с 2010 года ежегодный выпуск составит 100 тысяч автомобилей, а в среднесрочной перспективе до 300 тысяч. Это будут автомобили среднего класса, на долю которых приходится до 60% российского рынка. Государственный банк ВТБ, один из крупнейших в России, продал свою долю в Европейском аэрокосмическом консорциуме EADS Государственному российскому банку развития за 995 миллионов евро. ВТБ принадлежало 5% акций Европейского консорциума, купленных им в 2006 году за 1 миллиард евро. По словам председателя ВТБ Андрея Костина, в перспективе этот пакет может быть передан создаваемой в России Объединенной авиастроительной корпорации, контролируемой государством. В состав Европейского аэрокосмического консорциума EADS входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. Российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель «Титана», и американская корпорация «Боинг» подписали соглашение на поставку изделий из «Титана». Общая стоимость контракта, рассчитанного на 2011-2015 годы, превысит миллиард долларов. Полгода назад две компании создали совместное предприятие для производства титановых деталей, в том числе для новой модели лайнера «Боинг 787». На долю ВСМПО «Ависма» приходится треть мирового производства титана. До 80% продукции идет на экспорт, прежде всего крупнейшим компаниям аэрокосмической индустрии. Две трети акций ВСМПО «Ависма» принадлежат государственному концерну «Рособоронэкспорт». Европейский Союз в 2008 году может выделить Украине кредит на 82 миллиона долларов для модернизации национальной электроэнергетики. По оценкам украинских экспертов, износ инфраструктуры отрасли составляет 70-80%. Для обновления только тепловых электростанций, на которых вырабатывается половина всей электроэнергии Украины, в ближайшие 20 лет потребуется более 20 миллиардов долларов. Тайваньская компания Acer стала третьим в мире производителем персональных компьютеров, опередив китайскую Lenovo и уступая теперь только американским компаниям Hewlett-Packard и Dell. Такие данные представила по итогам продаж в третьем квартале 2007 года американская компания Gartner, ведущая международный аналитический центр индустрии информационных технологий. Кроме того, на мировом рынке ноутбуков Acer вышла на второе место, опередив компанию Dell.
Сергей Сининский с выпуском экономической панорамы. Центробанк России сообщает о том, что официальный курс доллара составляет сегодня 24 рубля 64 копейки, а за евро дают 35 рублей 73 копейки. Ну что ж, переносимся за Атлантический океан. Слово нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона.
Кандидаты в президенты пытаются уйти в отрыв за неделю до начала первичных голосований. Бывший советский иммигрант-миллиардер не может найти управу на московское правосудие. Народный целитель Санта-Клаус. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ровно за неделю до начала первичных голосований Хиллари Клинтон начала решительную атаку на своего ближайшего конкурента Барака Обаму, который, согласно некоторым опросам, может быть более предпочтительным кандидатом в президенты в глазах либеральных жителей Айовы и Нью-Гемпшира, рассказывает Алан Давыдов.
Хиллари Клинтон за неделю до голосования в Айове впервые громко предупредила, что победа ее ближайших партийных соперников по президентской гонке Обамы и Эдвардса чревата риском для страны, и что только она способна спасти Америку от потенциальных невиданных потрясений. «Пришло время выбирать президента», — заявила Хиллари, открывая серию встреч с избирателями штата Айова, результаты голосования в котором сыграют важную роль в определении кандидата в президенты Демократической партии. Сенатор Клинтон пыталась представить дело так, как будто Соединенные Штаты находятся в осаде, как на внутреннем, так и на внешнеполитическом фронте. Она говорила, что будущий президент должен закончить войну в Ираке, обеспечить медицинской страховкой 47 миллионов малообеспеченных американцев, а также принять меры по оздоровлению экономики, сползающей, по ее словам, к глубокому кризису. В качестве главных аргументов в свою пользу Хиллари выдвигает свой 8-летний опыт первой леди и 7-летнюю деятельность в Сенате. Этим она недвусмысленно подталкивает избирателей к сравнению со своим ближайшим соперником, 46-летним Бараком Обамой, который сравнительно недавно был избран в Сенат. На прямую атаку Барак Обама ответил прямым ударом. Он заявил, что Хиллари представляет собой символ вашингтонского политиканства. Она не может выступать в роли антидота к нему. Обама утверждает, что недостатки и слабости администрации Билла Клинтона как в зеркале отразятся в деятельности Хиллари, если она станет хозяйкой Белого дома. Он также обвинил соперницу в присвоении его тезиса о необходимости перемен. Наблюдатели отмечают, что несмотря на переход Хиллари и Обамы к активным личным нападкам друг на друга, между ними установилось некое равновесие, не позволяющее предсказать, кто победит в Айове. Профессор университета штата Пенсильвания Мэри Фрэнсис Берри считает, что критическую роль в итогах демократического кокуса может сыграть фактор, далекий от политики. Самым главным фактором может стать погода. Если в день голосования разразится снежная буря, то отмена занятий в школах повысит явку старшеклассников, которые могут участвовать в голосовании даже в 17-летнем возрасте, при условии, что ко дню президентских выборов им исполнится 18. В то же время из-за возможных снежных заносов крайне важно, как будет организована доставка людей в избирательные пункты в почти 1800 избирательных округах штата. Насколько расторопными окажутся партийные активисты с той или иной стороны, арендуя для этого автомобили-внедорожники. В случае же солнечной погоды 3 января динамика голосования будет выглядеть совсем по-другому. В лагере республиканцев лидеры предвыборной гонки обозначены не так отчетливо, как у демократов. Большинство вероятных кандидатов в президенты от республиканской партии не проявляют сверхактивности в Айове, готовясь к решающей схватке на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир, намеченных на 8 января.
Рассказывал Алан Давыдов. Несколько месяцев назад имя иммигранта Тамира Сапира, давно воплотившего свою американскую мечту, стало широко известно в Нью-Йорке как покупателя самого дорогого в городе особняка, где он намерен открыть музей. Ныне крайне удачливый предприниматель стал героем другой истории. Его компания оказалась, по его словам, жертвой российского правосудия, и он вступает в Новый год с намерением добиться справедливости, хотя это может оказаться сложнее, чем создание миллиардного состояния. Рассказывает Ян Рунов. Американский бизнесмен, в свое время эмигрировавший из советской Грузии, начавший свой трудовой путь в Америке за баранкой такси и сказочно разбогатевший на торговле недвижимостью, сумел покорить Америку, но не Москву. Одна из американских корпораций Тамира Сапира, Joy Lat Distributors International, начиная с 1992 года, заключила с московским нефтеперерабатывающим заводом различные контракты на закупку нефтепродуктов. За это американцы перечислили заводу миллионы долларов, но продукцию не получили. В соответствии с контрактом жалоба была подана в международный арбитраж в Стокгольме. Суд обязал завод выплатить корпорации Сапира 28 миллионов долларов плюс судебные издержки, штраф и проценты. Однако, как утверждают юридические советники Сапира, в Москве свои законы. Многие средства массовой информации Москвы представили дело как попытку якобы сомнительной американской компании подорвать экономику российской столицы. А вот что говорит адвокат американской компании Джин Бёрд. Основной спор ведется из-за дефиса. В английском написании название Joy Lat дефис не ставится, в русском написании ставится, как, скажем, в написании слова «Нью-Йорк» или «Лос-Анджелес». Именно этот вопрос будет рассматриваться в Высшем арбитражном суде России в январе. Само согласие суда принять апелляцию из-за дефиса, отсутствие или присутствие которого является якобы вновь открывшимся обстоятельством, абсурдно, поскольку оба написания фигурируют в документах с самого начала. Инициатором написания с дефисом изначально был московский нефтеперерабатывающий завод. Теперь завод утверждает, что Joy Lat с дефисом и Joy Lat без дефиса – это две разные компании, а посему долги, контракты и прежние судебные постановления не имеют силы. Сначала этот аргумент был отклонен российским арбитражным судом. Но затем, непонятным образом, дело было принято к новому слушанию в Высшем арбитражном суде. Затем Джин Бёрд уже по-русски добавил.
Я американский адвокат, лицензия у меня в штатах Нью-Джерси, в Пенсильвании. Если бы вы пришли в американский суд и такой аргумент предоставили в американский суд, судья бы на вас посмотрел и подумал, что вы просто сумасшедший или просто вас выгнал из зала заседаний.
Это в американском суде, но не в российском, где рассмотрение апелляции назначено на 22 января. Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Но пока регламент не меняется утреннего эфира «Радио Свобода», действительно, в конце часа продолжение американского калейдоскопа, затем, как всегда, в начале часа новости, и далее слушайте уже программу «Свобода в 9». А ее сегодняшний ведущий Виктор Нехезин присоединился ко мне в московской студии. Приветствую вас, коллега. Подводим итоги, продолжаем подводить итоги уходящего года.
Ну, конечно же, продолжаем подводить итоги, экономические в том числе, и социальные, какие угодно другие, но все-таки я хочу подчеркнуть, что начнем мы, конечно же, с самой важной международной темы. Это трагическая новость из Пакистана, убийство Беназир Бхутто, и это все-таки будет главной темой нашей программы, но хочу подчеркнуть, что кроме этого много других тем, в том числе довольно такая странная история, которая вот буквально в эти дни развивается в Москве, это некие чиновники от культуры пытаются захватить московский дом скульптора. Попытаемся взглянуть на эту тему.
И, наверное, такой сделаем поверхностный взгляд на спортивный 2007
год. Конечно, само собой.
Уходящий спортивный 2007 год. Это случится примерно через час. Спасибо, Виктор. Ожидаем вас, встречи с вами. А сейчас в российской столице 8:30. Слово Анне Колчиной.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Тело убитой в четверг Беназир Бхутто, пакистанского оппозиционного лидера, доставлено для похорон в ее родную провинцию Синдх. В Пакистане объявлен трехдневный траур. Верховный суд России рассматривает сегодня жалобу писателя и правозащитника Владимира Буковского на отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его инициативную группу для участия в президентских выборах. В Ростове-на-Дону военный суд признал двух офицеров виновными в убийстве чеченцев и приговорил их к длительным срокам заключения. Евгения Худякова и Сергея Ракчеева обвиняли в убийстве трех сотрудников строительной фирмы в Грозном в январе 2003 года. В Петропавловске в результате пожара на судне сегодня ночью пострадал один человек. С борта судна эвакуировали 48 человек. К утру пятницы пожар был локализован. В центре Москвы в четверг вечером в торговом комплексе «Охотный ряд» была проведена эвакуация посетителей. Причиной послужил взрыв связки петард. По официальным данным, пострадавших нет. Бадри Патаркасашвили снимает свою кандидатуру с досрочных выборов президента Грузии, намеченных на 5 января. Он заявляет, что попал в политику случайно. В Ираке арестован один из местных лидеров Аль-Каида, об этом сообщили местные власти. По их данным, Ахмед Турки Аббас был ранен и захвачен в бою к югу от Багдада. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Ну и коротенечко информация от синоптиков. В российской столице сейчас температура воздуха минус 3 градуса, давление 760 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду, влажность 85%. Пасмурно, но осадков пока нет. И, конечно же, очень многих интересует прогноз на новогоднюю ночь. 31 числа, ну, днем будет 0-2, к вечеру понижение до -1, -3. Ночью, в новогоднюю ночь, -4, -6. Ну, а затем потепление, естественно, утром уже 1 января 2008 года 0-2, а днем температура воздуха опустится до 4 градусов. Ну, Виктор сказал о том, что Виктор Нехезин сказал о том, что в программе «Свобода в 9» достаточное внимание будет посвящено подведению экономических итогов уходящего года. Начнем, впрочем, делать это сейчас. Как оценивают россияне экономические итоги уходящего года, в том числе свое собственное материальное положение, и чего они ожидают в этом плане от Нового года. Вот об этом наш корреспондент Вероника Баде побеседовала с сотрудницей аналитического Левада-центра, социологом Натальей Бондаренко.
Наиболее характерной особенностью 2007 года стало некоторое улучшение субъективных оценок текущей ситуации в стране в целом, а также оценок личного положения россиян. В частности, это отслеживается по вопросам, как изменилось материальное положение вашей семьи и как изменилась ситуация в экономике страны за последние месяцы. Следует отметить, что происходил рост позитивных оценок, но он сопровождался повышением также уровня одобрения действий правительства, который наблюдается в течение последних нескольких лет.
Если можно, расскажите, как это в цифрах выражается?
У нас есть некий индикатор, когда мы просим респондентов отнести себя к какой-либо группе по материальному достатку. Доля тех, кому не хватает денег даже на продукты, составляет где-то 12-13%, а доля тех, кто не голодает, но все остальное для него трудности, составляет где-то треть, а доля тех, у кого, собственно говоря, уже они накормлены, обуты, одеты, но кто сейчас стремится приобретать товар длительного пользования, таковых 37%, ну а тех, кто, в общем-то, лучше всех себя ощущает в материальном плане, таковых где-то 16%. Если сравнивать с началом 2000-х годов, то большинство, примерно 44%, было тех, кто не голодал, но все остальное для него было большой трудностью приобретать.
Чего же ждут россияне от 2008 года?
Ожидания и на ближайшее время достаточно стабильные. Что означает стабильность? Несмотря на то, что текущие оценки стали более оптимистичными, улучшились, но ожидания не стали более оптимистичными. По ответам респондентов, скорее можно сказать, что усиливается неопределенность в прогнозах. Причем, чем мы спрашиваем на более длительную перспективу, тем больше происходит рост за последний год затруднившихся в оценках на будущее. Если рассматривать ожидания россиян по поводу изменений в ближайший год и их материального положения, то доля оптимистов и пессимистов в 2007 году примерно та же, что в 2006. И все же большинство, 42%, не ожидает никаких изменений своего материального положения в ближайший год. Ожидания по поводу изменения экономической ситуации в стране на ближайший год на конец 2007 года практически не отличаются от тех прогнозов, которые строились россиянами в конце 2006 года. Если сравнивать ответы, то где-то 17-19% ожидают чего-то хорошего, где-то 14% ожидают в основном плохое, а вот доля затруднившихся ответить за последний год выросла с 30% до 40%. В принципе, это подчеркивает, что среди населения пока нет некого внутреннего потенциала уверенности в том, что ситуация в стране, в экономической сфере на длительную перспективу будет иметь стабильное развитие.
Экономические и социальные ожидания на Новый год с точки зрения ожидания россиян на Новый год с точки зрения сотрудницы аналитического Левада-центра социолога Натальи Бондаренко, а с ней беседовала моя коллега Вероника Боде. А теперь уже конкретно об ожиданиях жителей Чебоксар А накануне с ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Чтобы цены не повышались, чтобы была социальная сфера на высоком уровне, ну и чтобы местные власти на уровне республики, города, значит, больше внимания обращали своим гражданам.
Ну что самое главное? Здоровье, счастье, ну и материальное благополучие, естественно. Остальное все будет.
Ну, что могу ожидать от 2008 года? Не знаю, все то, что человек совсем пожелает, в принципе. Ну, это, в принципе, прежде всего, изменения в жилищно-коммунальных, как бы, хозяйстве нашего города Чебоксара. И, ну, в основном, касаясь благоустройства людей, просто вот как мы живем, это все нормально. В принципе, чуть-чуть получше бы еще.
Я жду в 2008 году, что будет лучше. И еще, чтобы помогали пенсионерам и инвалидам, больше помощи оказывали, социальные вопросы решали.
Улучшение жизни, повышение зарплаты, чтобы боя никаких больше не было, чтобы детям образование бесплатно было.
Ну, чтобы была хорошая погода всегда, хорошее лето было, чтобы, ну, можно было где отдохнуть у нас в Чебоксарах. Открывались, чтобы новые заведения и всякие клубы, кафе, что-нибудь такое.
Я даже не знаю, что сказать. Всего хорошего, самого хорошего. Побольше денег, здоровья всем нашим близким, знакомым.
Ну, лучшего ожидаю. Ну, хуже не будет. В крайнем случае хуже не будет.
Ой, много чего. А в основном любви и радости. Ну и счастья, здоровья, естественно, большого. И чтобы хорошо университет закончить.
Я даже не знаю, вот что можно ждать от такого вот правительства вообще. Потому что слухи идут ужасные. Так что хорошего я ничего, если честно, не жду.
Лучше ждем. Как что, все, по-моему, ждут лучшего. Улучшится все. Только вот цены все растут. Пенсия прибавляет, а цены все растут. Только вчера вот я посмотрел, опять на хлебобулочные изделия, все повышаются цены. А так будем надеяться, что будет лучше.
Я занимаюсь эзотерической литературой. И вот 2008 год, он как раз несет людям духовное пробуждение. И мне хочется, чтобы люди действительно проснулись. Так оно и будет. Будет.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, что вы ждете от 2008 года. Дмитрий Лишнев. Для радио «Свобода» с новогодним приветом. Чебоксары.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Хотбёрг».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Добро пожаловать и в наш утренний эфир, и 3 минуты его, этого утреннего эфира, последующая, займет панорама культурных событий.
Популярный итальянский композитор и исполнитель песен Лучио Далла в интервью католической газете «Петрус» выразил восхищение Папой Римским Бенедиктом XVI и высказался в поддержку светской общецерковной организации «Опус Деи», которую некоторые католические священники считают новой ересью. По словам популярнейшего итальянского музыканта, он никогда не был коммунистом или марксистом, а выступал на коммунистических праздниках, поскольку ему за это платили. В связи с выходом на американские экраны фильма «Пока не сыграл в ящик», актер Джек Николсон заявил, что в ходе съемок он воспользовался личным опытом пребывания в больнице. Фильм рассказывает о том, как 2 больных раком пациента сбегают из больницы, чтобы осуществить желания, которые прежде были недостижимы. Вместо с Джеком Николсоном в картине играет актер-афроамериканец Морган Фримен. Джеку Николсону 70 лет. Фильм «Пока не сыграл в ящик» поставил режиссер Роб Рейнер. Мировая звезда балета Хулио Бока дал последний концерт в центре Буэнос-Айреса, таким образом навсегда простившись со своими почитателями. Артисту 40 лет. Он начал выступать в 4 года. В ходе прощального тура он выступил в 11 странах. На выступление Хулио Боки в Буэнос-Айресе собрались 300 тысяч человек. Уходя со сцены, артист расплакался. Публика восторженно проводила танцовщика. Хулио Бока неоднократно выступал в России. Франция и Бангладеш обменялись критическими замечаниями по дипломатическим каналам в связи с тем, что в аэропорту Даки, столице Бангладеш, накануне транспортировки во Францию пропали две древние статуи индуистского бога Вишну. Они вместе с другими артефактами должны быть выставлены в Париже. Кабинет министров Бангладеш принял решение приостановить отправку экспоната во Францию, пока полиция не найдет пропавшие статуи. В графстве Западный Йоркшир умерла знаменитая английская артистка Пэт Кирквуд. Ей было 86 лет. На сцене она дебютировала в 14 лет. С ней сотрудничали такие звезды Уэст-Энда и Бродвея, как драматург Ноэл Коуарт, американские композиторы Кол Портер, Леонард Бернстайн и другие. В 1948 году ее видели в обществе принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II. Однако актриса всегда отрицала, что у нее был роман с принцем.
С панорамой новостей культуры Игорь Померанцев. Продолжаем утренний эфир. И вот уже несколько дней, как на дверях московских ресторанов и клубов по вечерам появляется строгое предупреждение. Многие, наверное, обратили внимание на него. Закрыто на спецобслуживание. Это означает, что Новый год, во всяком случае его служебный вариант, сотрудники отдельных корпораций уже отметили. Ну а как именно, решила узнать наш корреспондент Тамара Леленкова.
Новый год, пожалуй, единственный праздник, который отмечается так широко и заранее. Однако сотрудники корпорации – люди взрослые, и их не смутишь преждевременными поздравлениями Снегурочки с Дедом Морозом. Главное, чтобы на следующий рабочий день голова хорошо работала. Об этом, как правило, заботятся организаторы таких вечеринок, в меру своих возможностей стараясь разнообразить привычные застолья. Мой первый вопрос – Анне, директору по персоналу компании «Чиба», в которой 90% сотрудников младше 40 лет.
Как обычно проходит празднование Нового года в вашей компании? Что вы делаете?
Мы снимаем какое-нибудь место, клуб какой-нибудь, где можно потанцевать и минимум поесть. Программа какая-то продумывается, обязательно шоу. Одна группа музыкальная, одна группа танцульки-манцульки. Еще в этот раз КВНщики, те, которые победили на этих всех КВНовских конкурсах. И сейчас они на этом деньги зарабатывают, разъезжают по компаниям, по корпоративам и 40 минут стоят на сцене, отмачивают свои шутки. Причем всегда генеральные директора склоняют меня к тому, чтобы только прийти поесть, потанцевать, никаких шоу, никаких программ. А я их каждый раз склоняю к тому, что от этого мы умрем с тоски, и нам нужно, чтобы кто-нибудь перед нами поплясал, песни спел, пошутил. Тогда уже мы раскачаемся.
Возможно, корпоративные новогодние вечеринки нужны как генеральная репетиция, чтобы люди немного привыкли к празднику, вошли в его атмосферу. И этим чудесным состоянием пользуются умные топ-менеджеры, включая в систему праздничных семейных ценностей и любовь к родной корпорации. Происходит это примерно так.
Если говорить о новогодних праздниках, то действительно была хорошая погода, то, возможно, это было бы выезд на барбекю.
Рассказывает Елена, сотрудник салона постельного и столового белья «Элана».
Посещение ресторанов, программы развлекательные.
А принято звать с собой мужа на корпоративную вечеринку или нет?
В нашей ситуации нет. Если корпоративная вечеринка, то предполагается, что там только практически все свои.
Но имея в виду профиль вашей организации, наверное, это в большинстве своем женщины.
Да, все точно. Видимо, это очень важно, потому что был такой момент в жизни, когда у нас были стриптизеры-мужчины, и такая игра спонтанно возникшая, когда, наверное, это проявилось, потому что мужчин, наверное, не хватает недостаточно.
Организация праздника – дело не только хлопотное, но и дорогое. Поэтому те, кто этим занимаются, стараются не только учесть все пожелания клиента, но и поразить, удивить. В агентстве Министерства событий, например, практикуют индивидуальный подход, рассказывает генеральный директор Сергей Бороздин.
Мы стараемся учесть по роду деятельности компании. Есть клиенты, которые занимаются B2B-бизнесом, такие компании, как Maricam, Арифлейм. Это мероприятие само по себе должно мотивировать народ на то, что мы работаем в самой лучшей, самой крутой компании.
Это единственная отличительная черта?
В целом, да. Зачастую сценарий, конечно, новогоднего мероприятия. Он настолько прогнозируемый, что здесь, наверное, изощряться и придумать что-то другое смысла особого нет. И заказчики, как правило, хотя мы это предлагаем, они сводят все-таки это больше к такому консервативному новому гону, который мы все привыкли видеть на корпоративах.
Таким образом, привычное застолье в казенных стенах сменилось профессионально срежиссированным мероприятием. В зависимости от возраста и общей политики корпорации. Единственное, что сотрудников всех российских фирм сегодня объединяет, это наличие на новогоднем празднике Снегурочки и Деда Мороза. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9 в российской столице. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода,
Новости.
Накануне вечером в центре Москвы в торговом комплексе из-за взрыва петард была проведена эвакуация посетителей. Тело Беназир Бхутта доставлено для похорон в ее родную провинцию Синдх. Верховный суд России рассматривает сегодня жалобу Владимира Буковского. В Ростове-на-Дону суд признал двух офицеров виновными в убийстве чеченцев. В Варшаве скончался выдающийся польский режиссер Ежи Ковалерович. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Обзор главных печатных изданий России сегодня был представлен достаточно обширно от Валерии Шабаевой, коллегой Валерии Шабаевой. А о чем пишут газеты Саранска, мы узнаем в нашей рубрике «Обзор региональной прессы». Слово Игорю Телину.
Трех недель хватило прессе Мордовии, чтобы начисто забыть тему выборов. Наверное, это вполне логично. Партия «Единая Россия» одержала в республике убедительную победу как на выборах в Госдуму, так и на выборах в региональные парламенты, в местные органы власти. Результаты выборов утверждены. Так что тема главного политического события года уже перестала быть интересной для большинства газет. Но за одним исключением. Остающаяся единственной оппозиционной в Мордовии газета «Наша правда» второй номер подряд пишет о тех нарушениях, которые были допущены в ходе выборов. Главный редактор Иван Долгаев вспоминает о нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов.
Уже в двух номерах нашей газеты, вышедшей после 2 декабря, мы говорим о массовых нарушениях избирательного законодательства в Мордовии как зона сплошной фальсификации. Я бы сказал, нет такой статьи избирательного закона, который бы не нарушался комиссиями и республиканской властью.
В очередном выпуске «Мордовской нашей правды» также и заметка о смерти представительницы КПРФ, чье сердце остановилось после того, как районные власти ей устроили форменную выволочку за то, что жители одного из сел по ее инициативе бойкотировали выборы. Впрочем, о смертях, преимущественно в автоавариях, пишут и другие газеты Саранска, равно как о повышении рождаемости и об увеселительных мероприятиях, которыми богат декабрь месяц. Перефразируя Ильфа и Петрова, можно сказать, почитать газеты так покажет. Кажется, что жители Мордовии рождаются лишь за тем, чтобы жениться, покататься с горки, посетить концерт самодеятельности, побывать на катке и сразу же погибнуть в автокатастрофе. В республике растет рождаемость, пишут правительственные известия Мордовии. С начала года в регионе появились на свет 7170 новых граждан. Это на 250 малышей больше, чем год назад. А еженедельник «Вечерний Саранск» отмечает, что в этом году в Мордовии сыграно 6297 свадеб, на 700 больше, чем в прошлом. Эта же газета «Две полосы» отводит хроники ЧП. Автокатастрофы за автокатастрофой уносят жизни жителей республики. Количество аварий со смертельным исходом продолжает увеличиваться. Только за последнюю неделю их произошло 5. Каждая из газет Мордовии посчитала нужным написать о них. И в завершение немного личного. Моя соседка попросила на этой неделе взять почитать местные газеты. Пенсионерка, она не имеет средств покупать их. При пенсии в 2 с небольшим тысячи рублей ей приходится экономить. Возвращая их назад, она сказала примечательную фразу, которую я попросил ее повторить для записи.
Вообще нечего почитать. 5 газет просмотрел последние. Столкнулся, машины с кем-то, елку нарядили. Кто-то разбился, цирк приехал. Автокатастрофа. Игрушки повесили. Автокатастрофа. Разбился. Гирлянды появились.
С темы заканчивает 2007 год газета «Мордовия». Для Радио Свобода Игорь Телин. Саранск.
Вот такая диспозиция в этом российском городке. А теперь подведем итоги интерактивной части утреннего эфира. Сегодня слушатели Радио Свобода отвечали на вопрос, что вы ждете от 2008 года. Лариса, наша слушательница, ничего хорошего от наступающего года не ждет, но всем желает счастья. В России очень много нерадивых бизнесменов, считает наш постоянный слушатель Александр Добрый, которые платят коренному населению копейки, не дают ему вздохнуть, одновременно пригревая у себя нелегалов. Госпожа Степанова желает Владимиру Путину повернуться к человеку, Жириновскому охладиться, а Зюганову дойти до конца. Кобзон успокоится своим честным нимбом, Шендеровичу спокойных снов, а Буковскому пожалеть свою мать. Народу же жить в 10 раз лучше, а всем журналистам полюбить свою страну. Андрей из Одинцова считает, что в новом году будет хуже, чем в этом. Цены растут, многим и на стол поставить нечего, ну а поживем, впрочем, увидим. И еще одно сообщение от госпожи Степановой, которая желает Владимиру Путину в белом фраке, цилиндре и перчатках на белом коне въехать в Белый дом и чтобы он издал 10 новых законов, которые были бы под силу и устроили и бедных, и богатых, и не понравились бы лентяям. Ну что же, огромное спасибо всем слушателям за сегодняшнюю активность. А завершаем этот час утреннего эфира «Радио Свобода» продолжением калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о Санта-Клаусе как народном целителе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Кандидаты второго и даже третьего ряда могут стать своего рода антигероями первичных выборов, говорят аналитики за неделю до начала первых голосований. В то время как внимание прессы и среднего американца привлечено главным персонажем выборного пространства к Хиллари Клинтон, Бараку Обаме, Митту Ромни и внезапно вырвавшемуся в ряд лидеров Майку Хаккаби, Джон Эдвардс и Джон Маккейн вполне могут оказаться в числе самых предпочтительных для избирателей Айовы и Нью-Гемпшира кандидатов. Дело в том, что и демократ Эдвардс, и республиканец Маккейн держатся на третьем-четвертом месте по итогам общенациональных опросов. Но в этих двух штатах, с которых начинается многомесячный процесс первичных выборов, они на первом-втором месте. Их серебряный и тем более золотой финиш в этих штатах может похоронить избирательные шансы Барака Обамы, Майка Хаккаби и некоторых других предварительных фаворитов. Накануне Нового года Федеральное бюро по переписи населения подтвердило, что Соединенным Штатам, в отличие от большинства западных стран, не надо беспокоиться по поводу замедления уровня рождаемости. По прогнозам федеральных статистиков, в новогоднюю ночь население Соединенных Штатов составит 303 миллиона 150 тысяч человек, почти на процент больше, чем 1 января 2007 года. Америка твердо остается третьей по населенности страной после Китая и Индии, во-первых, благодаря рождаемости. Каждые 8 секунд на свет появляется новый американец, каждые 11 секунд американец умирает. И во-вторых, что более интересно, каждые 30 секунд новый иммигрант, законный и незаконный, пересекает границу страны. В то время как этот факт вызывает резко противоположные эмоции у разных групп населения, демографы тихо приветствуют феномен, гарантирующий наличие в Америке неисчерпаемой армии труда. Шон Коннери, хладнокровно и элегантно избавлявшийся от врагов в качестве агента 007, в реальной жизни громило попирающие нормы общежития и человеческих приличий. Так написал в очередном судебном иске Коннери его сосед по нью-йоркскому особняку, требующий от сэра Шона компенсации за ущерб, причиняемый нескончаемым ремонтом огромной квартиры Коннери. В результате чего семья Бертона Султана страдает от шума, запахов, протечек и крыс. Чита Коннери отвечает, что сутяжничество Султана вынудило их приостановить ремонтные работы, что, собственно, и затянуло его страдания. Длительная перепалка владельцев многомиллионного особняка переполнила чашу терпения судьи, которая в своем специальном решении отвергла часть претензий соседа Коннери, но отчитала актера за то, что он действует как сметающий все на своем пути танк. Она потребовала от обоих истцов прекратить атаковать друг друга новыми исками без ее санкции, заявив, что она не позволит им продолжать проводить в жизнь их юридическую тактику выжженной земли. В чем магическая сила Рождества, превратившегося в уникальный праздник, давно потерявший для большинства американцев религиозные корни, но возвращающий человеческие эмоции даже, как утверждает мой коллега Владимир Морозов, холодным воротилом с Уолл-стрит?
На Рождество Санта-Клаус, известный еще под именем Рождественский Дед, не только бродит между небоскребами банков, но проникает в душу их владельцев и биржевых маклеров, которым по должности положено иметь трезвую голову. На Уолл-стрите есть даже термин «Санта-ралли» – оживление в период между Рождеством и Новым годом. Обычно в это время цена акций идет вверх. Журнал финансистов Forbes дал феномену простое объяснение. В эти дни на Уолл-стрите царит оптимизм, и пессимисты уходят в отпуск. А вот мнение профессионального психолога Барбары Фредриксон. В праздник усиливаются все положительные эмоции. Не хочется думать о возможности плохого исхода. Ваше приподнятое настроение действует на окружающих, заражает их как вирус. И для этого вовсе не обязательно иметь детскую веру в то, что Санта-Клаус, он же рождественский дед, это живой человек. Впрочем, кто его знает? Иногда дети просто выдумывают, воображают себе Санта-Клауса, а я знаю, что он есть. Откуда я знаю? А я вижу его. Вон он идет. Румяные Санта-Клаусы в белых бородах и красных кафтанах завораживают и взрослых. Говорит другой психолог Эллен Виннер. Иногда нам нужно как бы освободиться от себя, от своей взрослой сущности и от взрослой жизни, которая полна проблем и стрессов. Этому помогает хороший фильм или книга. И Санта-Клаус – это как бы волшебный сон наяву. После праздника, проснувшись от волшебного сна и протрезвев в прямом и переносном смысле слова, взрослые начинают подсчитывать, сколько денег угрохали на подарки и сетуют на коммерциализацию, в общем-то, религиозного праздника. Они забывают, что когда-то тоже были детьми. А я хорошо помню себя ребенком. Поэтому и люблю Рождество со всеми его затратами. Особенно теперь, когда у меня 4-летний ребенок. В сущности, эта самая коммерциализация берет с нас не такую уж высокую цену за редкую возможность еще немного побыть ребенком.
Этими построждественскими наблюдениями Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну и в свою очередь уже из московской студии я благодарю всех слушателей «Радио Свобода» за активность и внимание еще раз. Для вас в прямом эфире работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущий Дмитрий Морозов, Валерия Шабаева и Анна Колчина. Впрочем, я лично с вами пока не прощаюсь до выпуска новостей спорта уже в рамках программы «Свобода в деле».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.